Глава 13. Оставшись наедине со мной и Лючио, лорд Эльтон сбросил всякую сдержанность и стал не только фамильярным, но даже льстивым в своем ухаживании за нами обоими. Во всяком его слове и взгляде проявлялось жалкое желание понравиться. Я твердо уверен, что если бы я предложил ему купить его дочь за 100 000 фунтов, выплачиваемых в день моей свадьбы, то он бы немедленно продал ее. Откидывая в сторону личную алчность старика, я все-таки сознавал, что мое ухаживание сводилось к денежной сделке. Разве только что мне удастся добиться любви леди Сибиллы. Я намеревался попытать все, чтобы возбудить в ней любовь, хотя понимал, как ей будет трудно создать себе мнение обо мне, независимо от моих миллионов. В этом и состоит одно из преимуществ бедняков. Преимущество, которое они, однако, ценить не умеют. Если безденежный человек любим женщины, он знает, что эта любовь искренна и бескорыстна. Но богач никогда не может быть уверен в этом. Родители и друзья девушек неустанно проповедуют о преимуществах богатого брака. И только редкая неиспорченная натура могла бы думать о женихе с 5 000 000 фунтов без тени эгоистичного удовлетворения. Крайне богатый человек не может рассчитывать даже на бескорыстную дружбу, а высшая, благороднейшая любовь почти всегда ему отказана. Миллионер, конечно, может жениться на первой красавице мира. Может одеть ее в шелк и бархат, покрыть редкими камнями и любоваться ее прелестью, как он любовался бы чудной картиной и великолепной статуей. Но он никогда не достигнет тайника ее души, не поймет лучших ее сторон. Я думал об этом, как только начал ухаживать за леди Сибиллой. Но, конечно, не углублялся в эти мысли, как я это сделал впоследствии. Я наслаждался зрелищем родовитого лорда с сотнями предков, преклоняющегося перед грудами золота, коего представителями были Лючио и я. Я испытывал крайнее наслаждение в том, что мог покровительствовать графу, и обращался со стариком с ласковым пренебрежением, которое, однако, видимо, радовало его. Внутренне я смеялся, сознавая, что меня приняли бы совсем иначе, если б я был бы просто автором. Со временем я мог бы стать самым выдающимся писателем века, но, несмотря на это, этот самый граф, приютивший американку за 2000 фунтов годовой платы, счел бы крайним снисхождением со своей стороны даже принять меня, смотрел бы на меня сверху вниз, как на нечто весьма неважное, проговорил бы небрежно: «Человек, который что-то такое пишет», и немедленно перестал бы обо мне думать. Благодаря этому сознанию я испытывал удовольствие унижать его светлость и решил, что самый лучший способ для достижения этого было говорить о Велосмире. Я заметил, что старик содрогался при одном названии своего бывшего имения, и что, несмотря на это, он крайне интересовался моими намерениями относительно этой покупки. Лючио, так умно посоветовав мне приобрести это поместье, ловко помогал мне в моем желании обнаружить настоящий характер старого графа. И, наконец, когда мы докурили наши сигары и выпили кофе, было более чем ясно, что этот представитель старого рода был также способен унизиться из-за денежной выгоды, как и каждый лакей в гостинице. Я никогда не имел высокого мнения об аристократии. И, конечно, последний опыт не разубедил меня. Но помня, что этот расточительный дворянин был отцом леди Сибиллы, я обращался с ним с большим почтением, чем заслуживала его низкая алчная натура. Возвратившись в гостиную, я был поражен мраком, который, казалось, покрыл все, благодаря появлению перед камином кушетки леди Эльтон. Эта кушетка напоминала старинный саркофаг, но в самом деле это просто была узкая постель на колесах, искусно задрапированная шелковой материей. Протянутое тело парализованной графини своей неподвижностью казалось мертвым. Но ее лицо, которое она повернула к нам, когда мы взошли, было не тронуто болезнью и обладало еще чрезвычайной красотой. В особенности в нем поражали глаза. Большие, ясные и блестящие. Леди Сибилла представила матери меня и Лючио. Старая графиня слегка поклонилась, пристально рассматривая нас. «Какое неожиданное удовольствие, дорогая!» — воскликнул лорд Эльтон, нагибаясь к жене. «Вот уже 3 месяца, как ты не баловала нас своим присутствием. Как ты себя чувствуешь?»
«Лучше», — ответила графиня тихо, но внятно, не отрывая удивленного взгляда от лица князя Риманца. «Мама находит комнату холодной», — объяснила леди Сибилла, и мы придвинули ее кушетку как можно ближе к камину. «Действительно, сегодня очень холодно», — и она задрожала. «На улице, верно, сильный мороз?»
«Где Диана?» — спросил граф, оглядываясь.
«Мисс Чезни пошла к себе, чтобы написать письмо», — холодно ответила ему дочь. «Она сейчас вернется».
Леди Эльтон слабо подняла руку и, указав на Лючио, который говорил с мисс Шарлотт, тихо спросила:
«Кто это?» «Я говорила вам, дорогая мама», — ласково ответила леди Сибилла, «что это князь Лючио Риманец, большой друг отца».
Бледная рука графини осталась поднятой, как будто внезапно окаменела.
«Что он такое?» — опять спросила она медленно, и ее рука вдруг упала, как мертвая.
«Елена, ты не должна волноваться», — засуетился граф, обращаясь к жене с притворной, а может быть и настоящей заботливостью. «Неужели ты не помнишь все, что я рассказывал тебе о князе и о его друге, мистере Темпест?»
Графиня кивнула головой и, с трудом отрывая взгляд от лица Риманца, посмотрела на меня. «Вы очень молоды для миллионера», — с видимым затруднением произнесла она. «Вы женаты?»
Я улыбнулся и ответил отрицательно. Ее глаза забегали, останавливаясь с какой-то пытливой внимательностью то на мне, то на ее дочери. Но присутствие Лючио продолжало магнетически действовать на нее, и, указывая на князя рукой, она шепотом сказала:
«Попросите вашего друга подойти ближе и поговорить со мной».
Риманец инстинктивно повернулся и с тем изяществом, которое характеризовало каждое его движение, подошел к графине и изысканно, вежливо поцеловал ее руку.
«Ваше «Лицо кажется мне знакомым», — сказала парализованная дама, начиная говорить с большей легкостью. «Не встречала ли я вас раньше?»
«Весьма возможно, дорогая графиня», — ответил Лючио вкрадчивым нежным голосом. «Теперь я вспоминаю, что много лет назад я видел очаровательное видение молодости, счастья и красоты. Елену Фицрой, раньше, чем она сделалась графиней Эльтон».
«Вы были маленьким ребенком в то время», — слабо улыбнулась графиня.
«Нет, я не был ребенком. Вы еще молоды, миледи, а я стар. Вы мне не верите? Не понимаю, отчего я кажусь всем моложе своих лет. Большинство моих знакомых стараются скрыть свои года. И 50-летний мужчина всегда рад, когда ему дают всего 39 лет. Мои желания иные, но почтенная старость не соглашается положить свою печать на черты моего лица. Уверяю вас, это даже оскорбляет меня».
«Так сознайтесь, сколько вам лет?» —
сказала леди Сибилла, глядя на князя с очаровательной улыбкой. «Не смею сказать», — засмеялся Лючио. «Скажу лишь одно, что, по-моему, возраст не должен считаться по числу прожитых лет, а по прожитым мыслям и чувствам. Основываясь на этом, я чувствую себя старым, старым как мир».
«Однако наука утверждает, что мир молод», — заметил я,
«и что только теперь он начинает сознавать свою силу и выказывать ее». «Этот взгляд оптимистический и неправильный», — ответил Лючио. «Человечество прошло почти через все намеченные изменения, и конец близок».
«Конец?» — повторила леди Сибилла. «Неужели вы верите, что мир придет к концу?»
«Безусловно, верю. Однако, выражаясь более точно, мир не погибнет, а только переменится. И эта перемена не подойдет к строю теперешнего человечества, для которого настанет день Великого суда. Воображаю, что это будет за чудное зрелище».
Графиня посмотрела на князя с удивлением.
«Предпочитаю не быть свидетелем этого чуда», — угрюмо произнес лорд Эльтон.
«Почему?» — переманец окинул нас вызывающим веселым взглядом.
«Созерцать предсмертную агонию нашей планеты раньше, чем отправиться самим вверх или вниз в приготовленные нам жилища? Согласитесь, что это было бы интересно, графиня».
И он обратился к леди Эльтон.
«Вы любите музыку?»
Больная улыбнулась с нескрываемой радостью и утвердительно склонила голову. Мисс Чезни, только что вошедшая в комнату, услыхала последний вопрос. «Вы играете?» — спросила она, стремительно ударяя своим веером по руке Лючио. Он поклонился.
«Да, играю и пою. Хотя своеобразно. Я всегда питал страсть к музыке с ранней молодости, а с тех пор прошла целая вечность. Я часто воображал, что действительно слышу ангела, поющего чарующую мелодию в золотом сиянии небесной славы. Это был чудный и белокрылый ангел, и его голос звучал далеко за границы рая».
Пока Лючио говорил, необъяснимое молчание объяло нас. Что-то в его голосе тронуло мое сердце, вселяя в него смутное стремление к высшему и необъяснимую печаль. Темные глаза леди Эльтон, усталые от долгих страданий, внезапно смягчились, как бы отгоняя от себя непрошенные слезы.
«Иногда, — продолжал реманец, — я люблю верить в рай.
Мысль, что где-то далеко существует высший, лучший мир, отрадна даже для такого зачерствелого грешника, как и я.
«Но вы верите в рай?» — строго перебила его Шарлотта.
Князь посмотрел на нее и слегка улыбнулся. «Сударыня, простите меня, но я не верю в рай, как его рисуют нашим детям. Я знаю, что моя откровенная исповедь вызовет ваш гнев. Лично я отказался бы жить в раю, коего улицы были бы золоты. Также понятие о стеклянном море не прельщает меня. Но не хмурьтесь, милая мисс Фитцер. Несмотря на все это, я верю в рай, но в иной рай, который часто вижу во сне».
Князь остановился, но мы не прерывали молчание и продолжали смотреть на него.
Глаза леди Сибиллы были устремлены на Лючио с выражением такого живого сочувствия, что меня это даже покоробило. Я был рад, когда Риманец, обращаясь к хозяйке, спросил: «Не хотите ли меня послушать?»
Леди Эльтон что-то пробормотала, проводя его испытующим взглядом, когда он направился к фортепиано. Я еще не слыхал ни его игры, ни его пения. Вообще о его дарованиях знал лишь, что он был великолепный ездок.
Но Лючио не успел взять более нескольких аккордов, как я чуть не вскочил со своего стула в изумлении. Неужели обыденный инструмент мог издать такие звуки? Или в нем крылось волшебство, о котором не подозревали другие исполнители? В недоумении я оглянулся и увидел, как мисс Шарлотта уронила свое вязание, как мисс Диана, лениво расположившись в глубоком кресле, полузакрыла глаза в нескрываемом восхищении. Лорд Эльтон, стоявший у камина и облокотившись на мраморный выступ, прикрыл глаза рукой. Леди Сибилла сидела рядом с матерью с бледным от волнения лицом, а на исхудалых чертах больной графини лежал отпечаток не то удовольствия, не то боли. А музыка одушевлялась все более страстной силой. Дивные мелодии чередовались одна за другой, как лучи света, играющие между зелеными листьями. Голоса птиц, журчание ручейков и плеск водопадов смешивались с вздохами любви и возгласами веселья. Слышались ноты тоски и безнадежной грусти. Раздавались крики отчаяния, признания, стоны, слезы под шум ужасающей грозы. Внезапно, пока я слушал, какой-то туман заслал мне глаза. Мне показалось, что в полумраке я вижу большие скалы, охваченные пламенем, острова, плывущие по огненному морю, и лица, страшные, тоскующие, безнадежные, выглянули из мрака чернее ночи. Чарующие звуки бесконечно лились, впиваясь в мою душу и терзая ее. Мое дыхание стало порывисто, сознание начало мне изменять. Я чувствовал, что должен двинуться, заговорить, закричать, умолить, чтобы эта музыка, эта волшебная предательская музыка прекратилась раньше, чем я обезумею от ее сладострастного яда. Когда вдруг с полным аккордом бесподобной гармонии опьяняющие звуки угасли. Никто не заговорил. Наши сердца еще слишком сильно бились, встревоженные этой удивительной лирической грозой. Диана Чезни первая пришла в себя.
«Я никогда ничего подобного не слыхала», — дрожащим голосом прошептала она.
Я молчал, поглощенный своими мыслями.
Эта музыка как будто впиталась в мою кровь, и необъяснимая ее сладость возбуждала во мне ощущения, недостойные меня.
Я посмотрел на леди Сибиллу. Она была чрезвычайно бледна, веки ее были опущены, и руки дрожали. Внезапно и неожиданно для самого себя я встал и подошел к князю, все еще сидевшему за фортепиано. Его руки беззвучно блуждали по клавишам.
«Вы талантливый художник», — сказал я. «Но знаете ли вы, на какие мысли наталкивает ваша музыка?»
Ремонец холодно встретил мой пытливый взгляд, повел плечами и отрицательно покачал головой.
«Но преступные!» — шепнул я. «Вы возбудили во мне преступные желания, которых я стыжусь. Я думал, что такое божественное искусство, как музыка, не может этого сделать».
Лючио улыбнулся. Его глаза отливали блеском холодной стали, как звезды в морозную ночь.
«Искусство отражает ум, мой дорогой друг», — сказал он. «Если моя музыка внушает вам злые помыслы, то зло, должно быть, кроется в вас».
«Или в вас», — сказал я быстро.
«Или во мне», — согласился он холодно. «Я не раз говорил вам, что я не святой».
Я продолжал стоять перед Лючио в каком-то недоумении. Его чрезвычайная красота вдруг показалась мне отталкивающей. Но это чувство отвращения и недоверия длилось недолго, и мне стало стыдно самого себя.
«Простите меня, Лючио», — пробормотал я. «Я высказался слишком резко, но ваша игра довела меня почти до бешенства. Я никогда не слыхал ничего подобного».
«И я», — прервала меня леди Сибилла, подходя к фортепиано.
«Это было нечто сверхъестественное. Вы напугали меня».
«Мне очень жаль», — ответил князь виноватым тоном. «Я знаю, что я далеко не мастер этого дела. Я недостаточно владею собой».
«Вы не мастер?» — воскликнул лорд Эльтон. «Если бы вы играли в публике, то свели бы всех с ума».
«От испуга», — засмеялся Лючио. «Или от негодования?»
«Пустяки! А вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Я всегда презирал игру на фортепиано, но клянусь, что такой полноты звуков я не слыхал в лучшем оркестре. Это удивительно, великолепно. Где вы учились?»
«В консерватории «Природа»,
— ответил ленивый реманец.
«Моим первым маэстро был один любезный соловей. Сидя на ветке сосны, когда всходила полная луна, он пел и объяснял мне с удивительным терпением, как построить и извлекать чистую руладу, каденцу и трель. И когда я выучился этому, он показал мне самую выработанную методу применения гармонических звуков к порывам ветра, таким образом снабдив меня прекрасным контрапунктом. Аккорды я выучил у старого Нептуна, который был настолько добр, что выкинул на берег специально для меня несколько самых больших своих валов. Он почти оглушил меня своими наставлениями, будучи несколько возбужденным и имея слишком громкий голос. Но, найдя меня способным учеником,
Он взял обратно к себе свои волны, катившиеся с такой легкостью среди камней и песка, что я тотчас постиг тайну арпеджио. Заключительный урок мне был дан грезой, мистичным, крылатым существом, пропевшим мне на ухо одно слово. И это одно слово было непроизносимо на языке смертных, но после долгих усилий я открыл его в гамме звуков. Лучше всего было то, что мои преподаватели не спрашивали вознаграждения.
«Мне кажется, что вы не только музыкант, но и поэт», — сказала леди Сибилла.
«Поэт? Сжальтесь, милая барышня, как вы можете быть столь жестокой? Как вы можете обвинить меня в такой гнусности? Лучше быть убийцей, чем поэтом. Убийцы, безусловно, пользуются большим вниманием публики».
Тут Диана Чезни подошла и перебила его. «Леди Эльтон желала бы услышать ваше пение, князь», — сказала она. «Не сделаете ли вы нам это удовольствие? Ну, спойте что-нибудь простое, незамысловатое, чтобы успокоить наши бедные нервы, раздраженные вашей чудной, но страстной игрой. Вы не поверите, но я чувствую себя совсем расстроенной».
Лючио сложил руки со смешным видом виноватости.
«Простите меня», — сказал он слащаво. «Я вам прощаю», — нервно засмеялась мисс Чезни. «Но на условии, что вы нам что-нибудь споете».
«Слушаюсь»,
— покорно проговорил Лючио и, опять присев к фортепиано, взял несколько минорных аккордов и запел следующие куплеты.
«Спи, дорогая, спи. В любви найдем мы сил скрыть тайну. Потерпи, она сойдет в могилу. Душевный нам покой не даст ни рай, ни ад. Страсть наша так сильна и горе так велико, что нам не примирить мятежных чувств разлад. И в мире мы с тобой томиться будем вечно. Спи, верной рукой кинжала лезвие в сердца наши вопьется, и как вино рекой кровь алая польется. С дыханием любовь нам грешная дана, и если за нее мы прокляты с позором, то по вине богов погубит нас она, и будет наша смерть для них немым укором».
Эта странная песнь, переданная сильным звучным баритоном, полным жизни и страсти, произвела на нас потрясающее впечатление. Мы опять молчали, пораженные скорее страхом, чем удивлением. И опять мисс Чезни заговорила первая.
«Вы находите, что это просто?» — сказала она капризным тоном.
«Конечно», — ответил Лючио. «Любовь и смерть — это весьма обыденные сюжеты. Баллада эта называется «Последняя песнь любви». Говорят, что ее пел любовник перед тем, чтобы убить себя и свою любовницу. Такие случаи бывают каждый день. Вы это знаете по газетам».
Он не докончил, резкий громкий голос прервал его.
«Где вы научились этой песне?» —